Спасибо, что вы с нами. Сегодня такое у нас интересное и, думаю, немножко необычное мероприятие. Задумывали мы его как вечер, литературно-музыкальный вечер. Имена и судьбы людей, связавшие Россию и Францию. И действительно, две страны, две удивительные страны, Россия и Франция, это те страны, которые тесно связаны различными узами, дружественными, литературными, политическими, дипломатическими. Можно много об этом говорить. Но у нас сегодня гость, главный гость, это Рене Юлианович Гера, который является президентом Ассоциации по сохранению русского культурного наследия во Франции и человек, который бережно сохраняет нашу культуру. И это очень важно и значимо. Позвольте мне начать этот вечер и предоставить слово нашему ведущему, известному филологу, писателю Александру Николаевичу Сенкевичу.
Я думал, без микрофона так слышно, да?
Да.
Ну, я хочу сказать, что с самого начала, что Рене Гера, он олицетворяет одновременно свою родину Францию и зарубежную Россию. Это исключительный такой феноменальный случай, когда в одном человеке слилось два потока. Ну, я так представляю, и в этой книжке мое предисловие есть, что если бы, например, ну, фантастическую такую историю представим, а Франция и Россия не была бы звучена при Павле I в Великобритании, и в братской любви бы слилась, мы бы послали бы своих казаков завоевывать Индию, как Наполеон предполагал. И вообще, в итоге, вся элита говорила, завоевали бы ее, естественно, вместе с Афганистаном в тот момент. И, как говорил еще, ну, когда это произошло бы, да, то мы уже имели язык, надо сказать, французский, готовый. Потом недавно был такой разговор по поводу того, на какую роль сыграл французский язык для современного русского языка. Это же в страшном сне представить нельзя, когда 50% лексики состоит из французских слов. То есть мы в определенное время при Екатерине, еще до нее началось, теряли свой язык, старый русский, и связь со славянским миром. Поэтому, когда говорят, что мы оказались в межумочном таком состоянии, с одной стороны, Восток, по натуре мы с Востока, да, а по элитарным, по искусству, по каким-то направлениям, да, мысли, мы Запад. И тут как-то вот это нас раздирает все время. И это серьезная проблема до сих пор для России. Как, например, становится плохо, то мы кричим, что мы Восток. А как хорошо, мы Запад. И даже последние события после 91 года свидетельствуют, что большая часть этих людей сразу использовала ресурсы капитализма и собственную активность, и где-то застолбила себе недвижимость на Западе, а также и обучала там детей. Это очень хорошо, потому что частично дети возвращаются, и мы имеем компетентных специалистов. Рене Гера совершил еще один подвиг, потому что я человек, уже выросший при трех, можно сказать, крупных правителях, родился я при не Ленине, правда, а Сталине, школу окончил, когда учился вместе в одном классе с внуком Кагановича, и потом появился Хрущев Никита Сергеевич, и его, я в это время уже я учился в Институте восточных языков при МГУ, потом появился Брежнев, я тоже неплохо знал и уже в каких-то был кругах, и неплохо знал и его дочку, и его, мой друг был оператор, который при всех генсеках был Горемыкин Вилли, замечательный человек, он ушел из жизни, и который был, ну, кроме Сталина, да, но отец его возглавлял военку, Горемыкин-старший, Петр. Поэтому я так представлял, и вот хочу сказать, что всегда была какая-то тоска, вот у нас был закрытый институт, надо было рекомендацию райкома получать либо партии, либо комсомола. Но всегда вот мы, во-первых, мы все время тянулись к Серебряному веку, как ни странно, хотя мы были востоковеды все. Но это была всеобщая такая любовь тех гуманитарных факультетов, которые тогда существовали. Я поступил в 58 году. Это первое. Во-вторых, интерес был к французскому языку. Не только у арабистов, но это традиционно, да, а у людей, и не только там у вьетнамистов, а даже у индологов. У нас мои два товарища, они помимо там хинди и английского, они изучили французский язык. Я был достаточно ленив, и этим, к сожалению, не занялся. И вот ходили тогда уже тексты, поскольку у нас был доступ к печати, ходили тексты русских эмигрантов. Но не ксероксов не было, они как-то перефотографировались и не переписывались даже. Поэтому особенно большим каким-то спросом пользовался Бердяев, я помню. И самое интересное, что тогда и Зайцев вообще был популярен, потому что Бунина как бы знали, а Зайцева не знали. И это тоже было как-то интересно. Ну, и потом я вот сейчас понимаю, что это было то же самое на филологическом факультете, на историческом факультете. Была такая жажда получить другую информацию. Но в это время в такой стране, как ваша родина, Франция, там были другие умонастроения. Потому что все гадости вообще, могу сказать, и, может, хорошие, идут из Франции, начиная с Великой Французской революции. Жили спокойно, тихо, тут вообще, там мы зашебуршали, начались безобразия всякие, и все это на нас перекинулось, бедная вообще Екатерина II, могу сказать. А потом пошло и дальше. Ну, когда у нас уже отхлынула часть, а у вас все время, до сих пор, так я понимаю, левые с красными флагами, тогда я помню, было проще нам бороться с этими настроениями, потому что они вышли тогда под флагом Мао. Мао Цзэдун, маоисты, там культурная революция, Сартр поддерживает все это дело. И вообще все эти писатели, бедный Камю вообще был совершенно забит Сартром, стеснялся, что он написал замечательные вещи. А Сартр вообще, ну это тошнота, это же тошнотворное просто. И дальше пошло, так сказать, и в это время Рене Гера, студент, на сэкономленные стипендии, деньги, начинает за копейки покупать тексты, начинает просто обогащать свою французскую библиотеку культурной семьи, поскольку вы из культурной семьи все же, и матушка ваша была директором гимназии, и отец вас замечательно совершенно знал немецкий язык, латынь, там, и вы прекрасно знали этот язык. И вот вы стали что-то потихонечку за 3 копеечки покупать и обрастали интерес. И тут произошло чудо. Вообще я считаю, что это уже то, что произошло, оно связано с какими-то влияниями уже потусторонними. Потому что француз из буржуазной семьи начинает, приходит какая-то тетушка к вашей матушке и говорит, ну, у нас как бартер такой, да, у нас, это я, вы даже в предисловии это есть, что я буду вашим детям преподавать русский, а вы уж, пожалуйста, примите моего ребенка в гимназию. Ну, такой, знаете, баш на баш это называется, да. Это еще не откат, но баш на баш. Да. Вот. И получается чудо. Брат один отказывается, ваш ребенок, а вы согласились. Ради любопытства, потому что у вас какой-то интерес был уже. Потому что вы никогда левым не были, мне кажется, в своей жизни. Вот это важно, да. И это произошло совершенно чудо. И за короткий срок, а в это время существовали еще, эмиграция была первой волны, у них были дети, они были живы, были какие-то и такие скаутские движения, куда входили, и начиналась уже какая-то, и Ильин появился, и Владимир Ильин, и Иван Ильин, и вообще вы уже были, жили в том месте, где Цветаева снимала там жилище. И это все как бы обрастало, обрастало, а коллекция, собирательство, это все ширилось. И в итоге вы уже окончили, блестяще изучили язык, что трудно представить. Правда, чуть-чуть есть южно-русский акцент. Не Одесса только. Но очень такой легкий акцент. И я это уловил. И первая ваша учительница, она все же была связана с русским.
Первая человеком. Из Киева, вторая из Харькова.
Да, вот царь и вторая. Это я учил немножко. И начинается вообще феноменальная вещь. Люди эти, они между собой общались, но они были все же не настолько близки. И Рене Юлианович, поскольку все же он вошел в русскую среду, а русский имеет отчество, и оно возникло по отцу. Естественно, да? И он собирал этих людей на протяжении многих лет. Это не просто так. За одним обеденным столом. И эти люди, вы знаете, никому не нужные в тот момент, они, естественно, русский человек благодарен, особенно когда он в изгнании. И это было очень важно. И поэтому все как-то, и когда они уходили, они доверяли, зная, что это не будет перепродано, все же Рене Гера. И это сохранилось. Мы имеем все же огромные сокровища, которые сохранились. Я имею в виду даже не картины, не графику, а именно книги и рукописи, а также журналы. И вот это чудо, оно должно как бы сохраниться вообще. И когда идут какие-то наскоки чистые, чиновничьи, на моего друга, я считаю, что это преступление, не буду сказать, против России нынешней. Потому что мы не можем долго находиться на двух стульях. Невозможно. Это просто, это с одной стороны, мы там Ленина любим, а с другой стороны, Белую гвардию. Это невозможно. Это может быть какой-то промежуточный период. Либо продолжаем любить Ленина, либо давайте уже других своих там не родственников, там сейчас много дворян, понимаете, но вообще на самом деле дворян мало. Потому что когда дворянское общество, я дружил со Славой Белзой, но он хоть польский там дворянин, но когда, я не буду называть, он называл своих друзей, которые входили в дворянское общество, но это просто смешно просто, да, что они никогда близко не стояли к этому сословию дворянскому. И вот я считаю, что я очень рад, вот уже это несколько встреч таких замечательных, что огромный интерес интеллигенции сейчас к тому, что сделал Рене Гера и к его книге. И я думаю, что мы выстоим вообще. Защитить с вас Россия сможет все же. Тем более, что те задачи, которые стоят, вот и в этой книжке показан весь спектр интересов, это может только две страны. На уровне государственном, я говорю, это с одной стороны должна быть Французская Республика на высоком уровне, а с другой стороны Российская Федерация на высоком уровне. И необходимо создать, безусловно, музей, который должен, то, что у нас есть, и там, и у ваше, это должен быть совместный такой музей, франко-русский, русско-французский. Вот тогда, я имею в виду, и там будет и картины галереи, и главным образом архивы, и главным образом книги. Вот тогда это мы можем сказать, что да, у нас отношения культурные, они восстановились. И я вам хочу сказать, что еще есть одно качество Рене Гера, он вообще трудоголик. Потому что, имея возможности, которые имеет мой французский друг, не знаю, вот из моих приятелей, интеллектуалов и писателей, я думаю, 3/4 бы сидели бы, меняли бы страны бы, и жили бы вот так, плевали в небо и вообще, и занимались жизнью. А здесь, чтобы заточить себя, в архивных материалах с утра до вечера с помощью помощницы, которая технически помогает Ирине, вашей жены, вообще с утра до вечера вкалывать так. Я не знаю, я вообще вот из состоятельных людей не могу ни одного человека назвать. Из наших. Французских я не знаю. А у наших, ну, чтобы, как только даже какой-то успех вообще даже, ну, тут же человек слинял куда-нибудь, и ты ему звонишь, а он говорит, ты мне не звони вообще, потому что звони мне по WhatsApp, потому что я сейчас нахожусь в Австралии. Ну, даже не в самой Австралии, а вообще в такой глухомаре, что удивляюсь, что с тобой говорю. Но сколько это стоит, ты не представляешь. Ну, понимаете, это житейское такое дело. Вот, и я рад, что сегодня наш вечер, он будет еще сопровождаться и искусством. У нас есть два таких будет небольших сюрприза для вас, музыкальный и уже вокальный. И я хочу сказать, что вторая книжка связана тоже с женщиной, вот с Тенишевой. Вообще, надо сказать, что я ее как-то полюбил, когда я просыпался в Париже, в доме Ренегера, я открывал глаза, и передо мной был другой вариант княгини Тенишевой. Я так ее уже так представляю, даже если ее встретил, я ее узнал. Да. Поэтому это такой эскизик был. Это не та работа, которая висит там в Третьяковке. Это эскизик. Но я хочу сказать, что Ирина Алексеевна и Рене Гера вот сделали эту книжку, это тоже замечательное событие. Потому что, с одной стороны, мы знаем, последние годы жизни Тенишевой она провела во Франции. Она кое-что смогла привезти, что-то собрать там, но в основном большая часть она осталась в России. Так я понимаю, из этой книжки, да? Из вашей. Нет. Да? Ну нет, я имею в виду материальные там дома, там эти
а
нет.
Дома, да,
ну, нет, я имею в виду. Нет, ну не предметы усадьба, там, усадьба быта России, там, а я имею в виду парки там, да, вот да, это да, все. Да. Это культивированный пейзаж называется. Это осталось. И это все тоже изучено здесь и описано вообще неплохо. И хорошо. И поэтому это тоже работа такая, совместная, она такого качества, первая работа. А сейчас мы, надеюсь, с Рене Ильяновичем, свою часть он написал, напишем книгу русская, моя часть осталась, 19 век, это русская Ницца и ее окрестности. Ну, это название там по-другому будет книгу называть, это такие эссе. И мы собираемся, учитывая тот иллюстративный материал, которым Рене Гера обладает, это может быть очень и замечательное, и в изобразительном отношении книга. И сейчас я умолкаю и передаю слово вам, Рене.
Добрый вечер. Я тоже благодарю вас, что пришли сюда. Надеюсь, что не пожалеете. Вот. Я сразу скажу, что вот это моя... Это не первая книга, 920 страниц. И, так сказать, это 40-я книга. Потому что я не крепол, как многие мои коллеги, уходят на пенсию, профессор Сорбонны, которые получили кафедру без диссертации по партийной линии, и это повторилось 3 месяца назад, я об этом написал, и здесь книга называется «Культурное наследие зарубежной России». Это хитрость с моей стороны, потому что во Франции слово «иммигранты», а тем более белые иммигранты, белогвардейцы, это, понимаете, изгои, щепенцы. Поэтому я, человек тактичный, назвал это «Культурное наследие зарубежной России». Потом скажу несколько слов. Здесь, без ложной скромности, уникальный иллюстрационный материал. Большая часть впервые опубликована. Это сотни материалов. И после того, как я сделал, Министерство иностранных дел, МИД Российской Федерации не хотели мне дать визу сюда в этом году. Да. И заставили не платить. Мне платить. Для меня 50 евро, сами понимаете, я человек не бедный, да? Я правнук и внук купцов альпийских. Но это некрасиво. когда я принимаю своих друзей, я им говорю, положите на стол 50 евро. Но не будем о грустном. Значит, в этой книге я вкратце. Во-первых, я неспроста работа моего покойного друга Юрия Павловича Анненкова. У меня больше 300 его картин. Я не коллекционер, я собиратель. Без ложной скромности, я Иван Калита. Французский Иван Калита 20 века, собиратель земли русской. И, потому что, как сказать, мой друг Александр Николаевич иногда наивный, то, что я делал, это было против карьеры. До сих пор во Франции дружить с белыми мигрантами это плохо было. Например, чтобы конкретно, сейчас будет выставка в Москве Анненко. Я отказался принять участие по многим причинам. Хотя бы потому, что я скажу, потому что я знаю, что здесь интеллигентные люди. Я согласился с дурой сделать в 95 году выставку в Третьяковке. Прислал сюда 220 работ, 22, ровно 10%. Они мне не говорили, были украдены. Я знаю, кто украл и у кого находятся эти работы. И сейчас я хочу возобновить это дело. Это не просрочно. Понимаете, меня наказали. Я оказался наивным. Но это отдельная тема опять. Короче, здесь будет выставка. Была выставка музей, то есть не музей, а дом русского зарубежья. Половина были фальшаки. Это было 2 недели назад. Почему-то выставка длилась только... я не попал. Она закончила 30 ноября. Но я-то знаю, кто делал эту выставку. Это позор. Но это отдельная тема. Я об этом напишу. И когда я говорю насчет французских словистов, я здесь, в этой книге, есть постскриптум о врагах этого наследия, который все сделал, чтобы уничтожить это наследие. Извините, что я так резко, это касается, я имею право, что это касается французов, коммунистов, троцкистов, маоистов и ленинистов, и сталинистов. А я написал здесь постскриптум, большой постскриптум, десятки страниц, где я даю все фамилии, те, которые все сделали, чтобы уничтожить это наследие. Первая часть – это французы, накокормерно, а вторая часть – это недостойные дети первой миграции. Никто не подал в суд, потому что это второе издание. Эта книга вышла 2 года назад, первое издание распродано. Вот, и к чему я это говорю, что, значит, я мог себе позволить сделать такую книгу. Повторяю, это не первое. Чтобы быть кратким, когда были живы Борис Константинович Зайцев, я был его летящим секретарем, тем самым подписал свой смертный приговор во Францию. Я почти лет 5 был его секретарем. Приехал сюда, как стажер-аспирант МГУ, и, естественно, меня отсюда выслали не как шпион, я еще не был на военной службе Франции, а как идеологический диверсант. Меня избили в переделке, я выходил из дома, значит, с дачи Корнея Ивановича Чуковского и так далее. Вот, и получил срок. Ну, что главное, получил волчий билет здесь? Ну, понятно. Я получил волчий билет во Франции. Как меня вышли из страны, которая идет в светлый, которая ша! К светлому будущему. Мы знаем, чем это закончил, довольно бесславно. Вот, значит, поэтому здесь, например, я выбрал работу своего друга Анненкова. Неспроста. Это как анекдот, не анекдот. Эта картина была выставлена в 28 году благодаря Луначарскому здесь, в Москве. Потому что были французские искусства, и присобачили, просили выражения, несколько художников-мигрантов, которые не были не совсем мигрантами. У них еще был советский паспорт, в том числе и Юрий Анников. И выставлено было 5 работ, у меня этот каталог редчайший, естественно, который я нашел во Франции. И там был его автопортрет, который у меня хранится, и эта картина. В общем, французский, вот француз здесь, значит, в шляпе, это хороший район, Нуи, такой французский дом. А почему? Потому что мой тезис, что Париж с 24 года, может поспорить, 24-25 стал столицей политической и культурной столицей зарубежной России. Легко доказать. Был сначала русский Берлин, потом был, значит, русский Париж. Теперь еще последнее. Хотел сказать насчет всего этого, что теперь все, и это вполне естественно, Серебряный век, был Золотой век, Серебряный век. Напомню всем вам, то десятилетием назывался здесь декаденством. Когда я приехал к стажер-аспирант, моим научным руководителем был человек из заградотрядов, дурак, который стал значит, деканом и профессором без диссертации. Это у меня есть доказательства. Фамилию не назову, слишком большая честь. Я тоже написал, что я интересуюсь русским декаденством. Это тоже хитро. Я работал в рукописном отделе Леники, где меня ждал чекист. Ну, мелкий. Ну, сексор, скажем так. Вот. И поэтому, понимаете, за все надо платить. Не думайте. Поэтому я подчеркиваю, что я все это собирал и шел против течения. Потому что никому это не нужно. Сейчас вышел прекрасный трехтомник открытки общины Святой Евгении. Я это все собирал по парахолкам 40 лет назад, стоило копейки. Вот. Но я-то понял, что это уникальные открытки. А кто это делал, эти открытки? То есть, еще до революции. Художник мир искусства. Напомню вам, что объединение мир искусства 95% уехало отсюда. И правильно сделали. Александр Николаевич Бенуа, фигура, связанная с дягельскими балетами и сезоны, русских сезонов, он умер в Париже. Я не застал, слишком молод. 90 лет. Его друг, мой близкий друг Дмитрий Дмитриевич Бушен, который был его помощником в Эрмитаже, он умер 100 лет. Он должен был здесь до 100 лет, извините. Так что они сделали трудный, непростой, но правильный выбор. И они продолжали, то, что я доказываю здесь, продолжали служить, и они обогатили русскую культуру. Теперь, как их принимали во Франции? Художник было проще, сами понимаете. Многие работали для сцены. Они делали эскиз декораций, костюмов. Прекрасно. Они хорошо работали. Хорошо жили. Даже могли себе позволить много чего. Были другие художники, иногда те же самые, которые работали для искусства книги. А я сейчас готовлю. Уже 40 лет. Но она готова сейчас. Уже набирается. Здесь, в Москве, книгу, которой я горжусь. Это художники зарубежной России и их вклад в мировое искусство книги. Я дошел до 410 художников, которые проиллюстрируют больше 4000 книг. Факты вещь упрямая, это материал убийственный. Понимаете, Livid Artist, это модно. Сколько они сделали? Единственным экземпляром. Вот, все это собирал. Считали, что я собираю мусор опять. Я мусорщик, да? Но я не человек, который вкладывает деньги. Мне это не надо. К счастью. И это для души. Вот. Поэтому, вот два примера. Вообще, когда говорят, это с давних лет, Парижская школа, Эколь де Пари. Но Эколь де Пари без русских художников, это не Эколь де Пари, это Бога. Это десятки художников, которые вложили. Я могу сказать насчет иллюстраторов, которые были не только иллюстраторами, они все лучшие детские книги, это русские делали. Эротика, по-французски называется «Curieuse», чтобы не было, это тоже русские. Понимаете? Вот. И, повторяю, художникам было проще. А писателям, извините, правильно сказал Александр Николаевич Сенкевич, что писатели, без перевода что? Чтобы было ясно, у Бориса Константиновича Зайцева за 50 лет жизни во Франции у него вышло две книги, еще до войны. Извините, для ясности. «Окаянные дни» Ивана Васильевича Бунина вышли по-французски только после того, как они здесь, в конце 80-х годов, еще в советское время, но были напечатаны. «Защитить диссертацию» о Бунине, все. Я присутствовал 40 лет назад, защитил одна дама из университета Нанси, она не смогла даже стать доцентом. И прекрасная диссертация. Я не знал эту даму, да? Я, когда 60... В 1907 году защитил магистерскую диссертацию в Сорбонне о Борисе Зайцеве. Это был конец. Извините, никогда не пригласили выступить в Сорбонне ни Борис Зайцев, ни Георгий Адамович, так сказать, из круга Гумилева, ни Анненкова. Они бы выступили бесплатно. А сейчас, что они изданы миллионным тиражом, особенно в конце 80-х, начало 90-х, одна дама, которая его ненавидела, член ЦК КП, она 3 года назад издала, перевела там, ну вот, с неграми, то есть с помощницами. Дневник моей встречи Анникова. А почему она? Она старше меня лет на 15. Почему она никогда не видела Анникова? А я с ним дружил. Последний его портрет, после портрета Ахматовой, Федора Сологуба, это мой портрет. Я этим горжусь. Это по-дружески. Я тогда был мальчишкой, то есть мальчишкой. Был студентом 4-го курса. То есть люди умные, они поняли. Я ничего не обещал. Все, что я делаю, это дань памяти великим изгнанникам. Вот. Это не для, не для сегодняшней России, даже скажу откровенно, это для них. Вот. Ну, я это говорю, чтобы для равновесия. Во Франции до сих пор после меня никто не описал. Я потом защитил в 81 году, значит, защитил диссертацию о Борисе Зайцеве. Еще были какие-то, не коммунист был очень мало, но подобрали. Ну, одна из членов жюри сказала: я понимаю, вы его знали, это вам делает честь, что вы написали там диссертацию и так далее. Что первый диссертацию я написал, имея писателя рядом. Это очень удобно. Но, извините, мы в 81 году, он умер в 72-м, и, значит, до сих пор, уже 60 лет, как он уехал почти из России, Советского Союза, до сих пор он не издан. Ваш автор не второстепенный, не третьестепенный, это не автор. Логика есть. То есть, я не мог получить ничего. Но я нашел другой. Я только гораздо позже, там оказалось, люди меня пригласили, я стал преподоцентом с 75-го года. И первый, я первый человек во Франции, который себе позволил читать лекции о Бунине, эмигрантской периоде, Зайцеве, Ремезове и Шмелеве. И посылали студентов, которые записывают то, что я говорю. Это что, Советский Союз, эпоха Сталина, что ли? Я для равновесия, не думайте, что я сочиняю. Все написано об этом. Никто не подал в суд на меня. Я все мечтаю, потому что у меня досье. Стукачество было не только здесь. У нас тоже стукачество. Писали доносы в министерство. Но у нас есть такое все-таки правое государство. Я узнал об этом. Пошел, написал министерство. Меня пригласили и выдали все досье. Сказали, вы можете заказать на казенный счет все фотокопии. Потому что у меня все фотокопии доносы. Вот так. Ну и время, я человек темпераментный, я не малохольный француз, я альпийский горцев. Когда я кого-то вижу из этих, я им по морде дам. Здесь есть свидетель. А да, как же? Есть свидетель. 200 человек, я подошел, как ему дал по морде. И за этого человека я потерял 500 тысяч. Ну, это копейки для меня, 500 тысяч евро, не рублев. И он поддакивал. Он знал, за что я ему мог.
Да, кричал, я виноват, да, свидетельствую.
Который работал в этом посольстве французском, понятно? А мне ничто. Ты вообще никто. Стал профессором по партийной линии, как уходят, эти люди уходят на пенсию во Францию. Или на тот свет без единой книги. Это моя 40-я книга. Вот так. Факт, повторяю, еще раз. Значит, здесь это не просто так. Здесь задумано так. Я скажу, первая часть русской литературы «Везнание», вторая часть русский искусств «Везнание». И здесь неспроста. Это не повторно, естественно. Моя ремезовьяна – это о Ремезове. Я тогда, это была статья, там была напечатана, 40-летие со дня рождения Ремезова. Я большой почитатель Ремезова как писатель и как художник. Самое большое собрание ремезовьяна моя просто... Я знал всех из окружения Ремезова. Я его не застал, естественно. А недавно эта статья была перепечатана без моего ведома разрешения Академии наук. Сократили треть на треть, и там десятки ошибок. Извините, я по-русски. Я забыл сказать, что русский язык случайно. И когда я случайно, просто как правильно сказал Александр Николаевич, эта бабушка, русская бабушка, пришла и предложила тому. Значит, хотел, чтобы моя мама давала руки математике. Мама не давала, она была богатейшая дама, она ей не нужна. Как я не даю, никогда не давал руки русского языка. Могу там бесплатно для друзей, там было раза два. И тогда я попал в этот русский мир в 1957 году. Я был мальчишка, сами понимаете, да? И взяли старую азбуку и начал писать по старой фотографии. Потом появился лицей преподавателя русского языка, который был преподавателем латыни и древнегреческого, коммунист ярый, который по-русски не мог двух слов связать. Он там склонением писал, потом вытирал. И там была русская дама, великая поэтесса. Сегодня я нашел на нон-фикшн издательницу, потому что я подготовил собрание сочинений этой дамы, которая считала меня своим духовным сыном. Это Екатерина Леонидовна, Таубер Старова. Вот. И потом я стал с ней заниматься русским языком, потому что у меня первая была «Воля судьбы», из Киева, вторая из Харькова. Ну, русскоязычная, естественно. К чему я говорю, что это было противопоказано. А когда я попал в Сорбонну, в 16 лет, так как я сын, как уже было сказано, преподаватели, да, и поэтому я быстро и так далее, я был ошарашен. Там было очень много студентов, но 80% были коммунистами. И были то просто те, которые хотели читать подлинники Толстого или, скажем, Достоевского. Это вполне. А были дети эмиграции, они скрывались. Они не... Вот. Например, случайно была одна сокурсница, и вдруг я ее увидел у Левитова, у полковника Белогвардии, который написал о ледяном покое. Я говорю, а ты что? Это мой дедушка. Почему ты скрывал, стерва такая-то? Я сказал по-другому. Вот. Понимаете, я скажу, я выступаю часто здесь, в России, значит, не как профессор, и профессоров много, неизвестно каких наук, не как литературовед, искусствовед и так далее. Я выступаю как живой свидетель. И это многих не устраивает. Мне нельзя лапшу на уши вешать. Я вашу страну довольно хорошо знаю. 30, почти 30 лет был невъездным, но неважно. Вот, значит, здесь Бунин, Ремезов, это все ясно, да? Я сейчас, конечно, подам суд на это. Кто издал эту книгу? Потом дальше, я вырос в бунинских местах, я знал всех. Скажу, потому что, как вы знаете, в будущем году это 150 дней рождения Бунина, который не объявил советскую власть. Ну, который, кстати, он, как и Шмелев, как и Зайцев, как Ремез, свои лучшие книги написал в эмиграции. Понимаете, господин Сан-Франциско это ноль. А «Митина любовь», «Солнечный удар», и «Темные аллеи», «Жизнь на Сенево», не буду, «Освобождение Толстого». Все это написано в эмиграции. Обычно говорят, что нельзя в изгнании что-то. То же самое, извините, Шмелев. Шмелев, понимаете, этот его шедевр, конечно, «Солнце мертвых». Когда я издал по-французски «Солнце мертвых», да, в Париже, 25 лет назад, был выговор в Сенате Франции. Вот, это Мишель Кутюре, я был его студентом, это было недавно, 25-30 лет назад. И он выступил. Потом я подошел, я ему говорю, вы что, дурак? Коллеги попросили, я ему плюнул в лицо. Это позор. Тем более, что у меня был подход, что я очень оценил Шмелева, Иван Сергеевич Шмелева, Томас Ман. И случайно на набережной Сене я купил книгу «Томас Ман» по-немецки, это мой первый иностранный язык, где он пишет о своей встрече в Париже в конце 20-х годов с великими изгнанниками. И я уделил особое внимание знать Шмелеву. И там книга с надписью «Шмелев» и так далее. Все просто выкинули. Во Франции до сих пор нет музея русской миграции. Книги на русском языке нет. Институт славяноведения Андре Мазон, я выяснил недавно, благодаря выставке, которая была совместно с Россией, с Москвой, он, извините, был завербован в конце 20-х годов. Есть, я сейчас не помню, журнал, научный журнал НКВД, ну так, сами понимаете, и там на обложке его портрет. А он так сказать, важная фигура. Институт славяноведения, где выступал Александр Николаевич не без моей помощи и содействия, это 20 лет назад, это известно, но я даже не знал еще 10 лет назад, даже 5 лет назад, что Андре Мазон, специалист по слову полку игр и так далее, был завербован. И как было уже сказано, большинство французских писателей тоже. Кто остался на стороне, это Андре Моруа, который был вознагражден 100 раз русским мигрантом. Его портрет, который находится у меня, купил на аукционе несколько лет назад, это работа Мильотти из «Бубнового валета», Николай Мильотти. Вот так. И Моряк, который был правым. То есть не правым, а антикоммунистом. А остальные все, Барбюс и компания, будут перечислять. Советская власть очень хорошо работала. Предлагали, какой писатель откажет, даже сегодня. Издадим вас полумиллионным тиражом. Это кайф. Или там миллион экземпляров. Все. И деньги еще и так можно. Вот так. Факт, повторяю, это грустно, но это факт. Поэтому, повторяю, до сих пор ни в Париже, ни в Ницце я предлагал сделать музей. Что это какие-то... Понимаете, иммигранты, поэтому я и не пишу иммигранты, это так. А что они делали во Франции? Повторяю, я знал из художников больше 50 художников. Из них 40 работали для книги. А из писателей, поэтов, прозаиков, писателей критик больше 100. Я не лучший специалист, я единственный. Я не специалист, я знаток. Я это знаю, понимаете? Вот. Так что, то, что я говорю, это все грустно, но, понимаете, дальше Юрий Терапьян, замечательный критик,
поэт, мой близкий друг. Весь архив у меня. Я написал поэт, критик и меморист. Я издал книгу, собрал все его статьи и так далее. Полвек русской литературной жизни в Париже. С 24-го, я люблю, когда там полвек. И 74-й потом он скончался. Милее человек. Вот, это первая часть, и потом в этой первой части о второй волне. Я тоже в 75-м году, это вчера, поехал в Нью-Йорк, чтобы познакомиться с представителями и первой волны, как Роман Борисович Гуль, мой друг, который стал моим литературным, как сказать, отцом. Я стал печататься, я самый старый сейчас сотрудник нового журнала. Вот, ну, это сейчас уже мало общего имеет с тем. И, значит, я познакомился, и последний есть писатель и художник замечательный этой второй волны, с которым я познакомился в 75-м году. Меня с ним познакомил великий художник Сергей Петрович Иванов, друг Вячеслав Иванов, автор портрета, который мне сказал, ты поедешь сейчас, я с ним познакомился, когда ему было 18 лет, в Нью-Йорк обязательно должен познакомиться с Сергеем Львовичем Фейербахом, который недавно отмечал свое 96-летие. Человек не от мира сего, делал для моих книг, у меня было издательство коммерческое, «Альбатрос», я до сих пор существую, он делал бесплатно обложки. И Александр Николаевич написал о нем потрясающе, очень трогательно, несколько лет назад, о нем как не о художнике, а о писателе. Для меня он прежде всего художник, Сергей Львович. Он член моего профсоюза, Франкфуртского дома, который основал в 1992 году. Вот есть уникальные люди. И для меня Сергей Львович Галербах, он племянник Эрика Галербаха, Саня, это Серебряный век, он последний представитель, чудом сохранился, да, Серебряного века. Видите, пути Господни поистине несповедимы, как кто мог подумать. Вторая часть, быстрая, русское искусство и знание, Юрианьков, естественно, уникальный художник-писатель. Работ его у меня около 300. Кое-что он мне дарил, кое-что я покупал. Можно было купить за 100 евро тогда. Никто не интересовался. Я предлагал там коллегам, когда он скончался, покупать у вдовы, ни один человек не заинтересовался. Сергей Шаршун, это отдельная тема, мой близкий друг. Я его, так сказать, у меня все авторские права, между кистью и пером. Ну, как можно было так написать и о Банькове, потому что они были и художниками, и писателями, и незаурядными. Из Селенов, архитект, художник, книжный график. Вот, и в этой публикации, без моего ведома и решения, я с ним познакомился, не расскажу, что у меня мало времени, он, когда я с ним познакомился, мне подарил, я был первый, кто вспомнил об этом 50 лет, полвека спустя, он делал книгу, значит, в Берлине для Ремезова. И когда я пришел, он ушел в другую комнату и принес мне рукопись и все оригиналы иллюстрации. И он делал тоже обложку для книги, редкой книги Цветаева в Праге. Вот. И там оказалось в этой статье не «Исцеленов», а «Исцеленное». Это позор. И вчера я видел даму, которая с детской академии художеств, Рах, которая, я по ее просьбе написал лет 10 назад большую статью об «Исцеленное». Ну вот, я случайно узнал об этой публикации благодаря Ирине Кене, которая случайно мне сообщила. Спасибо ей. А было, понимаете, советская психология, что я не узнаю. Ну, мир тесен, и прослойка тонка. А вот я случайно узнал. Извините, что я вас выдал. Дальше, вклад художников в изобретение России в мировое искусство книги. Это до сих пор я дополню эту статью, этот текст три раза. Тенищева есть гордость всей России. Теперь насчет Тенищева, раз это наша общая тема.
Мы отдельно поговорим, потому что у нас
потом. Хорошо. Это большая тема. Я заинтересовался этой фигурой задолго до, естественно, это не, до Ирины Кеня. И портрет, кстати, маленькое поправление, портрет, значит, Тенищева, работы Серова, это не эскиз. Это как портрет Дягилева, который, как сказать, незаконченный. И она увезла из России через Крым именно этот портрет. Метровый на холсте. И это мне подарили. Я не покупал. Естественно, это бесценно.
Вот этот портрет.
Вот этот портрет. Видите? И повезло Ирине Алексеевне, что я согласился это опечатать. Я случайно нашел эту фотографию. Это кресло работы Тенищева, которое я купил случайно за бешеные деньги, кстати, в Ницце. 40 лет назад. Я думал, что это Абрамцы, я даже не знал тогда, скажу откровенно, 45 лет назад, что есть Талашкина. Попал благодаря Ирине Алексеевне. Вот. И видите по бороде, что я еще молодой. Это фотография 35 лет. Есть 40. Вот, так что это все у меня, и это огромное, это холст. И человек, который мне подарил, мне дал, я дал слово, что эта картина останется во Франции. Не попадет в СССР. Извините, тогда был СССР. Вот, так что видите, и архив Теньшева у меня, в том числе там письма всех великих русских писателей. Кое-что я публиковал в трехтомнике. Рериха, ну всех. Вот так. И в этой книге есть тоже интересная одна работа, которую я купил за 3 копейки 3 года назад на аукционе. И никто не знал, кто это. Это, напомните?
Малютин.
Малютин. А там написано, работа 99-го года. Купил за 100 евро. Недавно, это не то, что давно. И если бы я не купил ее, выкинули бы на помойку. Ну, картина ушла. А это для Талашкина.
Да,
представь себе. И там все написано. Но по-русски, надо ему читать по-русски. Ну, повезло. И мне, и этой работе. Дальше, ну, Теньшева, потом Серебряный век в открытке Святой Евгений. И так далее. Вот, так что, повторяю, само, как вы понимаете, все не делается, ничего не делается. Я может, грубо скажу, есть творческие людей, и творческие люди, я их очень уважаю, неважно, художник, писатель, исследователь и так далее. Есть трепло, особенно их много во Франции. Я говорю, трепло, это мягко сказано. Вот. Плюс чиновники. И у нас, и у вас чиновник есть чиновник, чинуши. Но каждая собака, повторяю, должна нас свое место. Все, я вкратце, тема огромная.
Тема продолжится.
Вот, поэтому нельзя обязать, не обязать, и так далее, и так далее. Все, спасибо.
Дорогие друзья, Александр Николаевич сказал, что у нас много сюрпризов сегодня. И первый сюрприз, это для вас поет заслуженная артистка России, композитор, пианистка. Дорогие друзья, здесь уже прозвучало о том, что вместе с Риной Юлиановичем мы создали вот такую книгу «Наследие Теньшевой». И мне кажется, что это как раз-таки вот это такой момент развития наших российско-французских отношений. И действительно, имя Марии Клавдиевны, оно связало Россию и Францию, и эта великая женщина очень много сделала для пропаганды русской культуры за границей. И я очень благодарна Рине Юлиановичу за то, что он согласился для этой книги предоставить очень важные документы из архива Марии Клавдиевны Теньшевой. Я бы хотела несколько слов сказать об этой книге. Начало книги вынесены слова «созидательница» и «собирательница». Так Рина Юлианович охарактеризовал жизненный путь Марии Клавдиевны Теньшевой. И каждый раздел книги, вы видите, она такого альбомного формата, продолжает фотоальбом. В данном разделе собраны все фотографии, которые есть на сегодняшний день, связанные с именем великой русской женщины, княгини Марии Клавдиевны Теньшевой. Ее не зря называли гордостью всей России. Ведь насколько талантливый человек, она была прекрасный педагог, она художник и мольер, она музыкант, она певица, обладала великолепным голосом меццо-сопрано, она историк, она археолог и много-много коллекционер, собиратель, но во всех ее ипостасях самое главное, она созидатель. И когда Мария Клавдиевна дарит свой музей «Русская старина» Смоленску, собрав этот музей и подарив городу Смоленску, директор музея Успенский называет ее гордостью всей России, то есть здесь мы рассказываем про жизненный путь этой удивительной женщины. И завершает этот раздел портретная галерея. Мария Клавдиевна была очень красива. Художники, видя ее, тянулись кисти. Один только Репин написал с нее 8 портретов. Мы видим портрет Репина, портрет работы Цанглинского, портрет работы Коровина и опять портрет Репина. И вот обратите внимание на верхний портрет. Это портрет работы Серова. И изучая жизнь Марии Клавдиевны, я наткнулась на такую фразу, которая меня взволновала, что Только Серову удалось оставить в вечности главное, что было в Марии Клавдиевне. Она шла к своему идеалу, несмотря ни на что. Простите меня, я смотрела на этот портрет работы Серова, я не понимала этой фразы. И только когда я увидела вот тот портрет работы Серова, который она увезла с собой, я поняла всю правоту этой фразы. А ниже портрет работы Врубеля. Он изобразил ее в роли Валькирии, в образе Валькирии. А следующий раздел – это педагогическое наследие Марии Клавдиевны Тенишевой. А меня очень вдохновляет, что за всего 4 года, которые она провела в Бежице, это Бежицкий район города Брянска, откуда я родом, с 1892 по 1896 год, 4 года, покидая Бежицу, она оставляет 6 школ. Вместе с мужем она открывает здесь столовую, здание общественного собрания, потребительский кооператив, театр. То есть она очень многое делает для изменения социокультурной среды, в которой жили рабочие завода. И, как вспоминает Мария Клавдиевна, оттолкнувшись от опыта, полученного в Бежице, она уже полностью реализовала свою педагогическую систему в Талашкино. Создает сельскохозяйственную школу в Талашкино и школу в Афленово. А недалеко от Брянска есть усадьба Тенишевых в Хотелево. Сейчас сохранился усадебный парк. Дом, к сожалению, не сохранился, но благодаря фотографиям мы можем видеть, как он выглядел раньше. И, конечно, отдельный раздел – это коллекции Марии Клавдиевны Тенишевой. Ее коллекции подарены музею Русскому музею Александра III при открытии в Санкт-Петербурге и, конечно, музей «Русская старина», подаренный Смоленску. И творческое наследие Марии Клавдиевны Тенишевой воплотилось в Талашкино. Не зря Рерих называл это место родником земли русской, которая захватывала и не отпускала. Мы видим замечательный малютинский теремок. Мы видим храм Святого Духа, который Мария Клавдиевна строила вместе с Рерихом. И здесь она окружала себя творческими людьми, которые действительно были творческой элитой России конца 19-го, начала 20 века. И вот благодаря Рене Юлиановичу мы в этой книге увидели, как выглядела Талашкино в начале 20 века. Это фотографии из архива Марии Клавдиевны Тенишевой. И вот потрясающие тоже такие артефакты. Это письма к Тенишевой, опять же, из коллекции Рене Юлиановича. Письма Репина. Посмотрите, как интересно выглядели письма в то время. Письма Билибина, письма Рериха и многих-многих других. Одним из направлений ее деятельности стало эмальерное дело. Ей очень нравилось производить различные оттенки эмали, которые ее завораживала. И вместе с французом Жакеном Мария Клавдиевна создает 200 оттенков непрозрачной эмали. Французы были удивлены, как этим трудоемким процессом занимается женщина. Великолепные эмальерные изделия Тенишевой также привидны здесь. А вот эта потрясающая серия «Заклятое зверье» тоже работы Тенишевой, которая на сегодняшний день вся находится в частных коллекциях. И, конечно, отдельный раздел книги посвящен патриотической миссии Марии Клавдиевны Тенишевой во Франции. В 1900 году князь Тенишев был назначен генеральным комиссаром Всемирной выставки в Париже. И благодаря энергии и энтузиазму князя русский отдел так достойно выглядел, получил громадное количество медалей, большое количество посетителей русского отдела, благодаря тому, что был оформлен он в виде русских теремов работы Коровина. И, значит, конечно, мы приводим дома Тенишева, где они останавливались в Париже. Это тоже фотографии наших французских друзей. Они купили себе дом на Октаве Филье 2, где Мария Клавдиевна занималась в своей мастерской любимым эмальерным делом. И в 1907 году ей предложили в Лувре устроить большую выставку. Выставку изделий русской народной культуры, которую она так любила, так бережно собирала. Русские народные промыслы. Французы были очарованы этой выставкой. А еще одну выставку она открывает буквально через месяц с акцентом на вышивку. И как ее умиляло, что француженки стали щеголять в блузах а-ля рус. То есть вот влияние русской моды, русской культуры на французскую. большой раздел посвящен тенишевским изделиям. Вот то кресло, о котором говорил Рене Юлианович, их было два. Одно находится у него, одно выставлено в экспозиции Талашкина. Колыбель по эскизам Тенишевой. И тоже, я считаю, это бриллиант нашей совместной книги. Это акварельные работы Марии Клавдины Тенишевой, эскизы вышивок, созданные в Париже в 1920 году, которые также находились в коллекции, и впервые они опубликованы в России. Княгиня Тенишева обращалась к потомкам: «Придите и владейте мудро и созидайте на благо России». Мне кажется, что вот эти слова, они очень актуальны и сегодня. Поэтому все, что мы делаем в Брянске, наш благотворительный фонд имени братьев Могилевцевых, мы стараемся объединить усилия Брянска, Смоленска, Москвы и Петербурга в возрождении педагогического, духовного, культурного наследия Марии Клавдиевны Тенишевой. И, конечно, книга написана на основании очень важных источников. Это прежде всего книга Марии Клавдиевны Тенишевой «Впечатления моей жизни», вышедшая в Париже в 1933 году, ее диссертация «Эмали и инкрустация». Это вышивки смоленских крестьянок под руководством княгини Тенишевой, книга Талашкина, опять же, неопубликованные письма и открытки из коллекции Рене Гера. Я очень благодарна моему соавтору, моему большому другу за представленную возможность рассказать о Марии Клавдиевне Тенишевой вот именно в такой, не побоюсь этого слова, достойной книге, потому что она достойна такой памяти. Я передаю слово Александру Николаевичу.
Я хочу здесь второй такой сюрприз. Он Анастасия Довженко, скрипка. И первое прозвучат произведение. Это выбор Анастасии, великих русских композиторов, почитаемый во Франции. Произведение, так я понимаю. Вот первое это Федор Чайковский, «Мелодия».
Мария Клавдиевна Тенишева великолепно выполнила свою культурную миссию по пропаганде русского народного искусства, русской культуры во Франции. И уже за это ее можно называть великим гражданином мира. Арина Юлианович называет Марию Клавдиевну героиней моего романа. И я хочу предоставить вам слово, уважаемый профессор.
Ну, уже все сказано о Марии Клавдиевне, но я не могу сказать и напомнить, хотя это не совсем политкорректно, что ей пришлось, ей, человек, который столько сделал для русской культуры, для народного, я подчеркиваю, и школы для балалаечников и так далее, ей пришлось, она не хотела покинуть и уехать отсюда. Она даже настолько не хотела, что в Крыму, узнали Медан, да, она купила дом. Когда? В 19 году. Но все равно особого выбора не было, ей пришлось покинуть, так сказать, страну, в которой она служила и как служила. Дальше жила она, значит, под Парижем, Сен-Клу. Я там бывал, то есть уже после его ухода в Лушеви, так как она скончалась еще до Второй мировой войны. Но я знал тех, многих из тех, которые посещали. И она даже захотела снова, это было не очень реально, сделать новый Талашкина, понимаете, для детей русской миграции. И, естественно, французу это было неинтересно. здесь была показана книга, такая издана в Праге, ее диссертация. И хотел обратить внимание, что очень редкая книга, я ее с трудом достал несколько лет назад на аукционе, обложка Билибина. И на кладбище Сен-Клю замечательный памятник, могила и потрясающая скульптура работы Ивана Билибина, потому что они ее не забыли. Она у себя принимала многих, так сказать, вечера, и Рериха, и Билибин, когда он был, и Дмитрий Пушен, и Сергей Слаш Энст. Скажу сразу, что всю коллекцию, которая находится, я ей не купил. Мне это подарил Сергей Энст, который много сделал еще до отъезда отсюда, он уехал в 25-м году, автор десяток книг о Серебряковой и так далее, не буду перечислять. Вот. И, конечно, опять я уже сказал, если я повторяю, это никому не нужно было. Во Франции, как и в Советском Союзе, какая-то княгиня, чем она занимается и так далее, и так далее. Жила она скромно, но все-таки был дом под Парижем. Но когда она скончалась, Лёля Львов, поэт и критик, написал прекрасную статью, которую я цитирую, по-моему, здесь в своем тексте. То есть во Франции русская эмиграция, первая русская эмиграция, в общем, достойно, они прекрасно знали, кто Мария Клавдиевна, что она сделала для России. Понимаете, не просто княгиня, нет, их много, но она действительно творческая личность и сделала максимум. И, конечно, мой коллега не сказал, но я скажу, где-то сказал еще в другом месте, что муж, князь Тинш, умер еще до революции, и потом, когда были события, осквернили ее могилу. Я думаю, что это тоже она знала, и это толкнуло ее покинуть эту страну, нашу, свою страну. Повторяю, это все грустно, ну, это швали, там, это черни и неблагодарные твари. Вот. Но из песни слова не выкинешь. Факт, факт. Повторяю, она сделала, как и многие другие, максимум, они оставались русскими, они не пытались приспособиться. Но скажу, что у меня также из других источников ее письма, книги с дарственными надписями. Она блестяще владела французским языком. Я это доказал в своей книге здесь, не в другой книге, я не помню. Блестяще. Ну, русский, не только Тургенев, и многие другие писали по-французски лучше, чем я. Я говорю по-французски, да. И это тоже надо знать, понимаете? Вот. А так что это диалог цивилизации, уже было сказано, Россия и Франция фактически одна культура. Было сказано, что это запас слов, больше половины это французские слова, но даже мышление. Поэтому, конечно, у нее положение было, что она была, извините, эмигрантка. И в любой стране так. Она, которая, в общем, понимаете, в 1900 году, благодаря отчасти супругу, но супруг давал деньги, она-то творческий человек. И они тогда вдвоем столько сделали. И недавно, не скажу, это было здесь в Москве, кто-то выступал, очень престижном месте, и ни слова о ней в связи с выставкой, всемирной выставкой 1900 года. Но я взял слово и дополнил, потому что я не мог молчать, потому что было с моей стороны нечестно. Вот. Публика смутилась, но говорит, простите, говорить об участии Царской империи, неважно, России, я вне политики, да, и не упомянуть Марию Клавдиевну, немножко странно. Вот. Но видите, судьба. И ее судьба, это, кстати, жизненный путь очень характерный. Понимаете, она как символ. Вот что пришлось такой личности покинуть пределы Родины. Это очень грустно. Но она, к сожалению, не единственная. Их было несколько десятков тысяч, чтобы не сказать 100 тысяч. Ну вот, то, что я хотел сказать, чтобы дополнить, это немножко грустно, но, повторяю, я должен был это сказать. Спасибо.
Арина Юлианович упомянул Ивана Сергеевича Тургенева, и как раз такой интересный момент, что Тургенев, который проводил последние свои годы в Париже, встречался с Марией Клавдиевной Тенишевой, и когда он узнал историю ее жизни, он сказал такую фразу: «Как жаль, что мы не познакомились раньше, я бы такую книгу о вас написал». Так что личность Марии Клавдиевны, она была интересна многим художникам, многим писателям, многим музыкантам. Среди ее друзей Чайковский и Стравинский. Ее окружали блестящие художники, кроме названных уже Серова и Репина. Это, конечно, и Врубель, и Васнецов. Многие из них гостили у нее и в Хотелево, и в Талашкино. И посмотрите, как удалось ей сделать малоизвестное, скажем, село в Смоленской области центром культурной жизни наподобие Абрамцева. Конечно, мы преклоняемся перед памятью этой великой женщины, и в память о ней опять звучит скрипка. Александр Николаевич, представьте, пожалуйста.
Сначала я сыграю произведение Петра Ильича Чайковского, а затем прозвучит музыка Михаила Ивановича Ленина. Такие очень похожие по характеру мелодии. Петр Ильич Чайковский, старинная французская песенка, и Михаил Иванович Глинка, песня «Жаба».
Спасибо большое.
Спасибо.
Спасибо.
Да. Угу. К когда у нас возникла идея написать книгу о Марии Клавдиевне, и опять же я повторюсь, что очень благодарна Ирине Юлиановичу за представленные материалы, конечно, нельзя было не вспомнить о том, что то, что сделала Мария Клавдиевна по пропаганде русской народной культуры, по развитию педагогического образования, созданию музеев, школ, она бы, наверное, никогда бы не сделала без помощи ее мужа. Поэтому хотелось бы сегодня вспомнить Вячеслава Николаевича Тенишева, потому что это удивительный человек, это человек-созидатель. Не зря его современники называли русским американцем, а ведь это крупнейший этнограф, социолог, это крупнейший предприниматель, это один из создателей Брянского рельсопрокатного, железоделательного и механического завода, благодаря чему они оказались в Брянске. Принадлежал он к известному аристократическому роду, и мы видим герб князей Тенишевых, которые на службу к государям, к русским перешли аж в 1528 году. Вот его отец Николай Иванович Тенишев, который служил в царстве польском, и сам Вячеслав Николаевич начинал свою службу тоже в Польше на железной дороге. А родословную Тенишева, которую мы составили, очень известная, интересная семья. Один его дядя был аж астраханским губернатором в то время. То есть вот выходец из такой семьи приезжает в Брянск наряду с такими известными людьми, как инженер Голубев, инженер Крахт, предприниматель Петр Иванович Губонин создает Брянский завод. И благодаря вот этой предприимчивости, благодаря, скажем так, хватке князя Тенишева, завод уже после 10 лет, через 10 лет после создания получает право изображать на своих изделиях государственный герб, что было очень высоко, почетно и значимо. Создается второй завод Александровский близ Екатеринослава. И впервые в книге я пишу не только о княгине Тенишевой, но и о первой жене князя Анне Дмитриевне Замятиной. Это тоже интересная история. Она занималась благотворительностью. В Бежице она дала деньги на строительство Преображенского храма, церкви Петра и Павла. Она создала первую женскую школу в Бежице и школу кружевниц в Мценске. И сейчас эта школа действует. Школа кружевницы, кстати, Мценские кружева были на той всемирной выставке 1900 года в Париже. Ну, о том, что сделала Мария Клавдиевна Тенишева для Бежицы, я уже говорила про это. Музей «Русская старина» создан в Смоленске, в Петербурге открыта рисовальная школа. И подробно здесь в книге рассказано о деятельности супругов Тенишевых в Бежице. Магазин потребительского общества, который они создали, их усадебный дом в Хотелево, Талашкино. И опять же, достаточно редкие фотографии из Талашкино, как они проводили время, ставили спектакли. Там же был создан балалаечный ансамбль, Тенишевские школы в Талашкино и Флюново. Вот обратите внимание, у Марии Клавдиевны и Вячеслава Николаевича были абсолютно разные взгляды на образование. Если Мария Клавдиевна считала, что учить надо всех детей, то Вячеслав Николаевич хотел, и он это сделал. Он создал элитное училище в Санкт-Петербурге, Тенишевское училище. Один из первых выпускников училища, знаменитый академик Лихачев. Сейчас в этом здании находится Российский государственный институт сценического искусства, с которым мы тоже стали плотно сотрудничать в деле возрождения наследия Тенишевых. Тенишев – известный ученый-этнограф, ученый-социолог. Его работы ценили в Париже, он часто выступал на всевозможных конференциях. И в Петербурге у них было два дома – Английская набережная 6 и Английская набережная 14. Эти замечательные жемчужины сохранились. И, конечно, большой, значит, раздел книги посвящен его роли как комиссара Всемирной выставки в Париже. Выставка в Париже, почтовые открытки. В этот же день состоялось открытие моста Александра III, авеню Николая II. Русский отдел был представлен очень удачно, очень выгодно, пользовался большим спросом. И вот еще, что меня очень поразило в развитии российско-французских отношений. На открытии выставки князь Тенишев дарит президенту Франции Эмилю Лубе подарок от императора Николая II – карту Франции из уральских самоцветов, где каждый регион был в своем цвете. Это было просто потрясающе. И, к сожалению, заканчивая выставку в Париже, Тенишев не понимал, не знал, что в 1903 году, в апреле, от сердечной болезни он закончит свой земной путь в отеле «Риц» в Париже. А Мария Клавдина перевозит его тело для захоронения в Талашкино. И действительно, после 1917 года произошли жуткие события, когда тело было эксгумировано и перезахоронено местными крестьянами тайком на местном кладбище. Сейчас это место найдено, и, слава Богу, возрождается храм Святого Духа, и, возможно, князь Тенишев вернется в свою усыпальницу. Ну и, конечно, сын его тоже известная личность. Кстати, он тоже в 1919 году эмигрировал во Францию, но все время навещал там Марию Клавдиевну, оказывал ей поддержку и был известным ученым-юристом и депутатом Третьей Государственной Думы. Как предводитель уездного дворянства он встречал Николая II на Брянском заводе. Ну а на сегодняшний день мы хотим сделать все возможное, чтобы сохранить наследие Тенишевых. И в местечке Хотелево под Брянском установлен памятный знак «Парк усадьбы Тенишевых». Надеемся, что это станет началом возрождения усадьбы Тенишевых Хотелево. Сейчас мне хотелось бы предоставить слово Валерии Бесединой с романсом «Листопад». Пожалуйста, Валерия.
Нет, еще Арсена. Сначала я пару слов хочу сказать. Представить автора стихов, замечательных стихов, поэта Арсена Левитаняна. Если вам понравится этот романс, вот он записан на этом диске «Экспромты сердца», и как и еще другие романсы на стихи Арсена Меританяна. Здесь есть и цветаевские, и ахматовские романсы, песни, баллады. И, Игорь, я вас попрошу немножечко больше холла, хорошо?
Спасибо.
Это я не сочиняла. Громче. Еще громче. Очень тихо звучит. Еще громче.
Сейчас.
Громче, пожалуйста.
Вот и все, господа. Что-то есть безысходно я в этом. Эти росы листьями висят, словно сорванные эмалеты. И деревья стоят без наград, лишь выдав знака различия.
все хорошо.
Отлично.
Точно.
То, что между нами. В смысле?
Нет, все хорошо?
Да.
Я рада.
Найдет проблемы физические.
Спасибо. Спасибо огромное. Спасибо. Спасибо. Дорогие друзья, зачастую на всех наших встречах присутствует удивительный человек, президент Федерации филокартистов России, ассоциации, да, Арсен Аркадьевич Мелитонян, это удивительный, легендарный человек. Я с удовольствием предоставляю вам слово.
Спасибо, неожиданно.
Это же здорово.
Спасибо, неожиданно, а где вот тот подарок, который я вам преподнес? Тогда, наверное,
конечно,
с него и начнем.
Да.
Да, сегодня добрый день, дорогие друзья, уважаемые господа. Для меня большая честь быть сегодня здесь на такой замечательной презентации. И два слова скажу. Действительно, с Рене мы знакомы уже достаточно давно. Я думаю, что лет 15, может быть, и больше. Да, и это удивительное знакомство произошло. Я был в гостях у Рене, и, собственно говоря, помимо дружеских, теплых отношений человеческих, безусловного гигантского уважения к Рене как хранителю русской культуры, русской истории, человека, которого я называю гораздо более русским, чем мы здесь все, потому что он учился той исконной русской культуры у тех людей, которые уехали и впитал эту культуру полностью, впитал эту культуру и сделал ее своей, и преподносит ее сегодня нам, как и хранитель, и как собиратель, и как человек, которому есть чему нас научить. Но есть еще и одна профессиональная черта, на которой нас связывает с Рене. Он себя называет французским филокартистом с русской душой. Ну, действительно, он уже сегодня упоминал о том, что была сегодня уже одна презентация, была презентация на нонфикшене, где мы презентовали трехтомник издательского дома «Крепостно», посвященный открыткам, благотворительным открыткам общины Святой Евгении, попечительного комитета о сестрах Красного Креста. Удивительный трехтомник, который говорит о издательской деятельности, благотворительной издательской деятельности этого комитета, который за период 20-летний, с 1898 по 1918 издало 6500 наименований благотворительных почтовых карточек. Так вот, Рене, французский филокартист с русской душой, сегодня уже об этом говорилось, что действительно, благодаря открыткам, с одной стороны, удается сохранить память о тех выдающихся художниках, которые в том числе работали для общины Святой Евгении. Это те представители объединения мира искусства, о которых сегодня уже говорилось. Безусловно, благодаря открыткам, которые академик Лихачев тоже, которого сегодня уже упоминали, называл визитными карточками времени и хранителями истории, благодаря этому удалось сохранить очень многие виды, в том числе тех строений, тех зданий, тех удивительных объектов культуры, которые создавала Мария Клавдиевна Тенеша. Вот сегодня я подарил Ирине Кене вот такую открытку, которая запечатлела музей княгини Тенешевой в Смоленске. Действительно, открытка начала 20 века – это то, что сегодня, к чему мы сегодня привыкли в век интернета, вот это оперативное информирование, оперативное фиксирование любых событий в жизни. Этому посвящена, конечно, открытка. И Рене в свое время выступал на первой очень крупной выставке, которая была в Москве, была посвящена филокартическому наследию. Это была выставка 2007 года, тогда в Центральном доме художника. Это была блестящая лекция о русской открытке зарубежной, о французской открытке периода зарубежной России. И тогда вот мы впервые с Рене очень много говорили о том наследии, которое во Франции было сохранено, и то, что было запечатлено, в том числе на почтовых карточках. Поэтому низко кланяюсь, благодарю, для меня большая честь, Рене, быть знакомым и вместе работать и дружить с вами. С Ириной мы не так давно знакомы, но это тоже блестящий исследователь. Мы достаточно много наметили совместных программ, и, возможно, вот в ближайшее время это станет понятно, возможно, программа, связанная с княгиней Тенешевой, войдет в программу по столетию Великого Русского Исхода, так называемой Крымской эвакуации, которая будет в следующем году. Основные мероприятия этого года будут в октябре, в ноябре следующего года. Возможно, нам удастся сделать какую-то совместную программу, этому посвященную. С Александром Николаевичем мы тоже знакомы не так давно, но это уже такая добрая дружба. И Александр Николаевич был одним из тех, кто тоже участвовал в презентации нашего трехтомника, посвященного деятельности общины Святой Евгении. Вот, так что все промыслительно. Вот, и я думаю, что сегодняшний наш вечер – это прекрасное доказательство того, что истинная русская культура возвращается, и то, что делает Рене, это очень важно, потому что действительно он приносит нам те утраченные страницы русского искусства, русской культуры, русского эпистолярного наследия, русской литературы, с которыми мы не были знакомы. Еще раз благодарю, большая честь и
спасибо.
Новых проектов. Спасибо.
Есть вопросы.
Я сейчас. Тут с некоторым опозданием пришел. Еще хочу сказать о том, что Рене Гера, член редакционного совета, очень мощного проекта, два тома вышло. Это поэма русская. И здесь находится. Не работает, да? Слышно. Я так не знаю. И это русская поэма. Здесь находится Михаил Семенников, главный редактор этого проекта, и я бы хотел бы предоставить ему слово.
Нормально, слышно.
Я не... да, вот.
Он идет. Идет.
Включите нам микрофон. Что? Сейчас. Я пока сделаю.
А. Здрасте.
Да, это совершенная неожиданность. Я пришел сюда как слушатель. Вот. Но этот проект, в котором участвует Рене Юлианович, благословит его, действительно существует. Это наш долгострой. Это началось в начале тысячелетия. Но, тем не менее, это двинулось дело, потому что вот как-то отсутствие какой-то внятной политики в отношении русского языка и поэзии, в частности литературы, прервалось, и в общем все-таки этот проект получил легализацию и поддержку. Издано два тома. Это поэмы из 10 предстоящих томов, два тома больших фолианта изданы. Вот, и, видимо, этот проект будет продолжен до победного конца. Глупо его бросать на середине, или даже уже на последний третий, потому что уже, так сказать, такая цистерна поэзия русская скопилась за эти годы. Вот, все, что я могу сказать, высоко ценя работу, объявшую много десятилетий, работу Рене Гера. Вот. Это чрезвычайно важно, то, что вы делаете. Это возвращение культуры русского зарубежья. Это колоссально. И тут происходит естественный процесс сращения, наконец, этих двух ветвей советской, условно, и зарубежной русской поэзии, в частности. Я не считаю нужным в антологии русской поэзии создавать разделы отдельно для иммигрантов и для тех, кто жили, как сказала Ахматова, со своим народом, там, где мой народ, к несчастью, был. Вот, значит, принцип хронологический. И в антологии поэмы присутствуют, конечно, и поэмы видных поэтов эмиграции. Это издание, оно стоит вне политики, не имеет значения ни... то есть биография имеет значение, но не имеет значения взгляды политические, конфессия, происхождение поэта, а имеет значение только качество его произведений. С этой точки зрения в антологии поэмы существуют условно красные поэмы и белые. Вот. И я думаю, что в этом есть какая-то мудрость, когда в странах, прошедших гражданскую войну, происходит захоронение тех и этих на одном кладбище, так я думаю. Но нам не хватало этих дорогих нам людей, которые были в отрыве, чьи произведения проникали к нам в виде ксероксов, каких-то потаенных книг в годы моей молодости, которые покупались в темных подъездах у неведомых барыг и так далее, и так далее. Вот теперь это возвращено. Вот. Благодарю вас, дорогой Рене Юлианович, за вклад колоссальный в русскую культуру. И моя частная благодарность за то, что вы поддержали этот антологический проект. И я еще надеюсь на вашу помощь в отборе стихов иммигрантов. Благодарю вас.
Спасибо.
Дорогие друзья, очень радостно, что вот это наше русское наследие, оно возвращается сегодня в Россию, возвращается через книги в том числе. И Мария Клавдиевна Тенишева до конца своих дней очень хотела вернуться в Россию, но, к сожалению, ее мечтам не удалось сбыться. И хотя свое имение в Укрессоне она называла «Малое Талашкино» и мечтала о том большом Талашкино. Но я думаю, что вот эти вещи из ее архива, опубликованные в нашей совместной книге, это и есть возвращение Марии Клавдиевны в Россию. И я хочу вновь предоставить слово Валерии Бесединой с романсом «Я не жалею, что живу на родине». Пожалуйста, Валерия.
Это не романс.
Извините.
Это не романс, это довольно совсем...
Простите.
Баллада в очень...
Сейчас вопрос.
В другом совсем стиле.
Вопрос.
Алло, алло. Вот нормально сейчас? Громкость. Давайте проверим громкость, потому что... Я вынуждена была получить тихо фонограмму, я вынуждена...
Отлично.
Вроде бы нормально. На стихи артистки, киноактрисы вы... Наверное, ее многие видели в фильмах «100 дней после детства», «Принцесса на горошине», Ирина Малышева. И эти стихи, эту песню мы с ней написали, когда я была студенткой, еще где-то 3-4 курса. И меня вызывали по поводу этой песни. Кстати, впервые я написала песню «Русское кладбище под Парижем» на стихи Роберта Ивановича Рождественского. Вот меня грозились выгнать из комсомола, я сказала, выгоняйте. И чтобы уже закрепить вот это вот настроение, мы с Ирой сочинили еще эту песню.
Спасибо. Спасибо, дорогие друзья, у вас есть уникальная возможность задать вопрос нашему гостю из Франции, уважаемому Рене Юлиановичу Гера. Пожалуйста, кто первый?
Да, я только встречался. Замечательный человек. Мария Лагорио, дочка тоже известного художника. И она была женой Николая Селенова. И долго это рассказать, как мы познакомились, но в двух словах. Мало кто знает, что она, как сказать, одна из героинь моей будущей книги, так как она в Берлине делала, иллюстрировала книги. И у нее было издательство «Трирема», потому что были связи с Финляндией и так далее, и даже она делала эротические книги, потрясающие, очень тонкие. Ну, я познакомился в Париже с Селеновым, величий человек, архитектор, который был и иконописцем, и художником. Вот. И, значит, я случайно, это долго рассказывать, с ним познакомился, но не случайно, но, в общем, нет ничего случайного. И могу сказать, что мы подружились, я бывал у них, они жили
пятом округе Парижа. Он был во главе общества «Икона», милейший человек. Кстати, как архитектор, это не самое лучшее он сделал, но он участвовал, когда строили Монпарнасскую башню. То есть он человек был востребован. И церковь, русская православная церковь в Брюсселе, он был архитектором. Он был сыном губернатора, по-моему, Иркутской области того времени. Не от мира сего, он бывал у меня. Вот, и я горжусь тем, что я его знал, он мне подарил кое-что, учитывая наши отношения. И в том числе, когда я познакомился, он мне подарил рукопись Ремезова, для которой он делал иллюстрации в Берлине. Почему? Потому что, когда мы познакомились, я был первый, который за полвека вспомнил об этой книге, которую я случайно купил в Константинополе, в Стамбуле. Вот так. И он был ошарашен. А книга тоже такая эротика, но эта книга гениальная книга. И потом напомню, что Исселенов, Николай Исселенов, он сделал обложку для книги, для одной редкой сегодня, редчайшей книги Марины Цветаевой, которая вышла в Праге. Вот. Но она была очень скромная дама. Я еще недавно случайно, ничего случайного, смог на аукционе, потому что мало кто знал, Лагори купил работ 20 в прошлом году в Париже. Я не мог не купить, потому что это было бы некрасиво. Вот. Так что когда попадаются работы, я их по возможности приобретаю, чтобы они сохранились как одно целое. Вот. Но она была очень скромна, она очень любила своего мужа, что делать ей честь, поэтому я теперь жалею, что я мало с ней общался, потому что они приходили вдвоем, но он оратор, и он говорил. Он говорил, блестяще говорил по-русски, естественно. Он печатал статьи, значит, в журнале «Возрождение» после войны в Париже. Такой, антисоветский литературный журнал, где печатал, кстати, и Юрий Павлович Анненков, и многие другие из моих друзей. Вот, так что они даже после войны продолжали служить России. И она фигура, безусловно, не забыта, потому что потом, после ее ухода в лучший мир, один человек, который был, ее знал, человек русского происхождения, в Брюсселе выписал книгу, которую он знал о наших отношениях, не послал из Брюсселя в подарок несколько лет назад. Поэтому ее фамилия всплывает. Человек, повторяю, очень достойный и замечательный художник. Вот. Спасибо за вопрос.
Пожалуйста, еще вопросы.
Добрый вечер. На днях скончалась Ксения Михайловна Муратова, правнучка Павла Муратова. Вы, наверное, были с ней знакомы. И хранительница архива, конечно.
Царство небесное. Я первый раз слышу об этом. Я был с ней знаком.
Насколько, на ваш взгляд, цена та часть архива, которая хранилась у нее? И, может быть, вам что-то известно о разговорах жизненных с ней, а
ее... Я не понимаете, так сказать, я с ней был знаком, я ее даже принимал и в Париже, и в Ницце. Я не могу сказать, что мы дружили, я с ней познакомился относительно недавно. Естественно, она знала, что Павел Муратов был другом, близким другом Бориса Константиновича Зайцева. Образ Италии у меня есть, как вы знаете, первый том был посвящен Борису Константиновичу Зайцеву. То есть это... Я узнал о великом Муратове, извините, в 67-м году. Это больше полувека. Она сделала какие-то книги, одну она подарила, связано было, я не буду рассказывать, с какой-то выставкой, коллекция одного...
Нового русского,
старосоветского. Член ЦК Белоруссии. И вор в законе. Понятно? Вот. Поэтому, мы это не обсуждаем, потому что не мое дело. Она сделала прекрасную книгу, но жалко для такого бандита. Вот. Поэтому мы не обсуждали, она была несколько раз у меня, в Париже, в Ницце, мы общались, она была очень интеллигентная, достойный человек, вот, доктор наук даже, она защитилась. Но я повторяю, был с ней поверхностно знаком, и никаких вопросов, так сказать, насчет архива Муратова я не задавал. Жена, я ее воспринимал, она сама была сама по себе. Понимаете? А то Муратов и так далее. Но очень грустно то, что вы сообщили. Я не знал.
Пожалуйста.
Сейчас, пожалуйста, девушка, девушка, пожалуйста. Да-да-да, вы, да, конечно, пожалуйста. Сейчас, секундочку.
Вопрос. Вы знаете, современная русская диаспора во Франции довольно многочисленная. Вот скажите, пожалуйста, вы общаетесь, довольно много общаетесь. Но вы могли бы выделить кого-то? Ну, вот, в частности, есть объединение «Глагол», которое объединяет писателей, поэтов. Вот. Вы могли бы кого-то выделить, кто бы произвел на вас наибольшее впечатление?
Это... Батя Бертесин и прослойка танка, можно сказать по-русски, я многих знаю, но я, увы, их знал до 92 года. Я не буду распространяться, с такими людьми я не общаюсь. Сергеев, например, назову, но я знаю, кем он работал и где. Но опять это не мое дело, поэтому... То, что они делают, это достойно, я против ничего не имею, но, понимаете, это другое. Вот. Я общался, раз такой вопрос, дружил со многими представителями первой волны, это люди близкие, потом второй волны, значит, многих знал, и, конечно, когда появилась третья волна, значит, 70-е годы, мне было любопытно, потому что я еще не родился, когда была первая. Только что даже не родился, когда была вторая, мне было интересно. Среди них были очень достойные люди. Вот. Моим соседом был Виктор Некрасов, Виктор Платонович. И я почти всех знал, и художников. Оскар Рабин был моим другом, и многие другие. Люди интеллигентные, творческие, я повторяю. А те, которые, знаете, полуграфоманы, понимаю, намек, ради бога. Каждый забавляется, как хочет, у нас говорят. Есть другой вариант, я не скажу, неприлично. Вот, поэтому, муж, хорошо, что есть такие люди, почему нет? Вот, но понимаете, почему они не вернулись на родину? Вот так. Понимаете, те не могли по многим причинам. И представили первый, и второй. Вот. А эти, почему, что они там делают? Понимаете, легко быть патриотом, сидя в Париже. А на какие шиши и так далее. Ну, вы поняли мой намек, вот. Но, повторяю, я за свободу, и что они там кто-то что-то делает, и хорошо, я не против. Я многих знаю, мы здороваемся, но я такие не принимаю себя.
А вот пожалуйста. Еще вопрос, пожалуйста.
Иван Исаулов, дорогой Рене.
Очень приятно вас видеть.
Взаимно. Вы очень много сделали для того, чтобы русская... Первая эмиграция вышла из гетто, в сущности. Вышла из гетто вот русистики, которым она была загнана. Скажите, пожалуйста, как по вашей оценке, вот после этих тиражей, которые, в частности, благодаря вам еще здесь выходят, вот писатели первой волны, значит, что-нибудь в хорошую сторону изменилось во французской русистике? Или она осталась на таких же позициях, в сущности, которая была и до того? Как вы оцениваете?
Спасибо за ваш очень умный, я не хочу вас польстить, я не льстец, вопрос. Вы в своем вопросе ответили на вопрос. То есть, я это говорю, потому что я считаю себя своим долгом. Ничего не изменилось. Понимаете, обострилась ненависть представительная. Первой волны русской миграции. Понимаете, то, что они признаны вполне естественно и заслуженно на родине, это мало чего изменилось. Человек не может признаться, что игнорировали, особенно мои коллеги старшего поколения, да, старше меня, какой хитрый гера, а где вы были? Понимаете? Я всегда говорю здесь, и в Петербурге, и в Москве, я десятилетиями был на стороне побежденных. А по латыни «Горе! Побежденным слава! Победителям!» Их реванш в конце перестройки отчасти оказался и моим реваншем. Но, чтобы ответить более конкретно, простой пример. Ни один раз никого не пригласили в Сорбонну или в Государственный институт восточных языков, где я был студентом, где я был потом приват-доцентом, доцентом и так далее. Никогда. Не пригласили ни Бориса Зайцева. Могли. Потом не Анненкова. Презирали таких. Презирали. Понятно? Ни Георгия Адамовича, ни Ирину Адойцеву. Вот. Я, повторяю, свидетель. А теперь
ничего не изменилось, но бессовестные, я назову фамилию, Ирен Сокологорская, дочка офицера, царского офицера, член ЦК КПСС, ФКП, простите, она вдруг на старости лет, когда ей уже за 80, одна из переводчиков воспоминаний Анненко в дневнике моей встречи. Это похабно. Понимаете? И эта книга вышла, понимаете, здесь, в России, слава Богу. И тогда, ой, какой писатель, какой художник, а где вы были? Я скажу честь России, что в конце перестройки, за 3 года у Бориса Зайцева, к сожалению, уже посмертно, вышло общий тираж. У меня в ней и есть эти книги. Я не поленился, их покупал, и главное, я дотащил до Франции. Общий тираж 1 400 000 экземпляров. И здесь все, то есть во Франции все спохватили. Ой, а мы не знали, что он писать. Считали, что он, понимаете, вот. Его игнорировали, его презирали. Вот. Потому что он был на стороне побежденных. Вот так. Так что я мог бы привести десятки примеров. Можно подумать, что мы договорились, чтобы вы задали такой вопрос. Честь вам и слава. Так что, к сожалению, особенно французская славистика, недавно, я уже кому-то говорил, недавно, 3 месяца назад, она полная дебилка, коммунистка, без диссертации стала профессором, без диссертации стала сначала доцентом, а теперь она стала профессором, значит, Сорбонны. Это позор. А несколько лет назад я ее встретил на книжной ярмарке здесь, в Москве. Никас Сафронов хотел меня с ней познакомить, он не знал. Ну, я говорю, хорошо, вы хотите с кем-то познакомить? Мы подходим, я увидел эту бабу, которая работала в посольстве, я ей плюнул в лицо публично. Она знала за что. А мамаша была сталинисткой, я знал мамашу. 30 лет назад кричала: «Сталин наше все! Париж!» А почему она жила в Париже, в ней? В Москве, Ленинграде. Вот вопрос. Повторяю, я вне политики. Я свидетель эпохи. Все, я-то беспартийный. Абсолютно. Вот. Но это все грустно. Вот. И, конечно, это даже стыдно. После дома я написал магистерскую диссертацию. Я не карьерист. Все, что я делал, против карьеры. Потом магистерскую диссертацию, он докторскую, да? Но это было все не актуально. И все коллеги писали диссертацию о соцреализме. И кумир был Гладков. Гладков, да, как цемент Гладкова. И как закалял сталь Островского. Или поднята цитлина в программе Сорбонны, чтобы стать приват-доцентом. В 69-м году была поднята цитлина. У меня доказательство. Я был тогда студентом. Позор. Вот это Франция. Французский... Ну, сами понимаете, откуда эти французские слависты, которые не могли 2 слов связать по-русски. Понимаете? Не могли даже фразу, цитату читать не могли. Позор. Я знаю, о чем я говорю. И об этом все есть в постскриптум этой книги. Со всеми фамилиями. Я называю все, всех этих шваль, мягко сказано. Я надеюсь, мечтаю, чтобы кто-то подал меня в суд. Писали на меня доносы во Франции, как в сталинские годы здесь. Стукачи, стукачество французских славистов. И время от времени, когда я кого-то встречаю, я ему плюну в лицо. Если это дама, если это мужчина, я даю по морде. Понял? Да. Спасибо за вопрос, дорогой коллега.
Арина, я тут уже очередь стоит за вашими автографами. Если вопросов больше нет, позвольте поблагодарить Рене Юлиановича за то, что он сегодня с нами, за его громадный вклад в сохранение русской культуры.